Евгений Лукин. Первый отворот. Трах-тарарах, ты будешь знать, как с девочкой чужой гулять. Александр Блок. От рождения Глеб Портнягин был ангельски незлобив. Однако упрямые надбровья и глубоко вырезанная переносица в сочетании с архитектурным завитком подбородка придавали ему вызывающий вид. Пришлось вырасти драчуном. Помнится, старый колдун Ефрем Нехорошев, впервые увидев на проспекте юного проходимца, торгующего грубо вытесанными рукоятками астральных мечей, сразу подумал, что хорошо бы иметь такого на подхвате. Пусть даже в смысле магии он окажется бездарен, слабому полу нравятся каменные плечистые задиры. А женская клиентура, надо сказать, всю жизнь была зубной болью старого знахаря. Ставший учеником чародея, Глеб Портнягин оправдал надежды полностью. Дамы в его присутствии замолкали, и какую бы глупость он ни сморозил, внимали с трепетом. Крайняя молодость кудесника не только не вызывала у них сомнений, напротив, завораживала, чему вдобавок сильно способствовала скупость мимики, усвоенная Глебом еще в пору предварительного заключения. «Перекрасить ауру?» — со сдержанным недоумением спрашивал он. «Зачем?» «Под цвет глаз», — лепетала посетительница. «Да, она у вас и так под цвет глаз». Из угла слышалось одобрительное покряхтывание старого чародея. Сам бы Ефрем до такого ответа не додумался. В крайнем случае порекомендовал бы контактные линзы под цвет ауры. Дама изумленно распахивала глаза. «Разве? А мне говорили?» «Кто?» Все так же равнодушно вопрошал Глеб. «Ну...» Дама кокетливо поводила плечиком. «Один знакомый». «Колдун?» «Не совсем. Народный целитель. Восточная стоматология». «Фламинг, что ли? Который под затыльниками зубы удаляет?» «Ну да». «Ну, это и мы умеем», — со скукой ронял Глеб. «Короче, выделывается ваш знакомый. Классная аура, маренга, последний писк. Что ему не нравится?» Посетительница менялась в лице и, забыв об изначальной цели визита, переводила разговор на приворотное зелье. Если же затруднение действительно требовало вмешательства специалиста, Ефрем Нехорошев вылезал из-за угла и принимался за дело сам, а ученик отступал за плечо наставника, где мог стоять часами, постигая азы ремесла. «На душе тяжело», — слезливо жаловалась Матрона лет 40. «А ты, матушка, когда последний раз взвешивалась?» С обычным своим грубоватым добродушием интересовался Ефрем. «Каждое утро на весы становлюсь». На морщинистом челе знахаря изображалась легкая досада. «Да я не про тело!» – ворчливо отзывался он и, не оборачиваясь, подавал знак ученику. Вдвоем они усаживали посетительницу поудобнее и затем, погрузив в гипнотический сон, вынимали из нее справненькую, стыдливо хихикающую душу и выдружали на чашу безмена, собранного из астральных сущностей, церковной утвари и косой перекладины могильного креста. «Что-то не так?» с тревогой спрашивала Матрона, придя в себя после процедуры. «Избыточный вес у тебя, матушка!» — сокрушенно сообщал ей старый колдун. «Ну а как ты хотела? Душа должна быть тонкой, звонкой, прозрачной, плоский живот и все такое. На диету пора садиться». И, видя испуг на обширном личике, предостерегающе вскидывал морщинистую длань. «Знаю, трудно. А куда денешься? Долг подружке верни, прелюбодеяние сократи в два раза. Лжесвидетельство не прекращай. Так-то вот». «А кроме диеты?» — скулила несчастная. «Ну, можно еще с утра духовную гимнастику попробовать. Скажем, врага своего попрощать. Поначалу разиков атак 7, не больше. А то, знаешь, с непривычки и душу надсадить недолго. Да я все упражнения тебе на бумажку выпишу». Текст, конечно, можно было вывести и на принтере, однако имидж требовал написания вручную. Промурыжив посетительницу минут еще 10, Ефрем вручал ей нечто слегка напоминающее клочок пушкинского черновика, после чего вновь передавал бразды питомцу и удалялся на прямоугольный балкончик чуть просторнее посылочного ящика. На углу железных перил гнездились солнечные часы, древнее устройство, изготовленное безымянным волхвом незадолго до крещения Руси. Врали они безбожно. Недовольно фыркнув, колдун ногтем переводил тень от стерженька на полделения и возвращался в комнату, где его ждала неизбежная разборка с Портнягиным. «Ты чему меня учишь?» – заходился Глеб, спровадивший к тому времени клиентшу. «Колдовать или мозги тёлкам пудрить?» «Так это я и раньше мог. Что ж мне всю жизнь на подхвате торчать?» «Въедливый!» – дивился про себя Ефрем. «Того и гляди, по уху смажет. Может, и впрямь из него что получится». Тем не менее, доверить воспитаннику первую женскую судьбу он рискнул лишь к началу августа. Она вошла без стука и столь стремительно, что Глеб едва успел ухватить за шкирку ученую хыку, алчно стремившуюся из-под кроватных недр к незваной гости. «Ефрем Нехорошев?» – задыхаясь, произнесла вошедшая. «Здесь живет?» Со стола запоздало упала вилка. «Значит так», – с гаденькой улыбкой изрек старый колдун, переводя честные пуленепробиваемые глазенки с посетительницы на ученика и обратно. «Нехорошев – это я. Только женщина матушка того. Не по моей части. Вот специалист, прошу любить и жаловать». У Глеба стало холодно в животе, он разжал пальцы, и хыка обиженно ворча убралась в освояси. Нагнулся, подобрал вилку, положил на стол. Этого дня он ждал 2 долгих месяца. «Нет, позвольте!» – возмущенно начала гостья и примолкла. Перед ней стоял рослый юноша с неподвижным суровым лицом и загадочно бесстрастными глазами. Это подкупало. «А я пока пойду прогуляюсь», – тихонько промолвил Ефрем. Гостья была сухощава, стремительна в движениях и тверда на ощупь. Во всяком случае, локоток, за который Глеб галантно ее поддержал, помогая усеться в кресло, по прочности не уступал чугуну. Такое чувство, что Бог сотворил эту даму из ребра батареи парового отопления. Закурила и принялась рассказывать время от времени, яростно выбрасывая дым из ноздрей. Она – предприниматель, он – кобелина, завел кого-то на стороне, известно даже, кого именно. Требуется отсушить, а когда приползет обратно, она с ним козлом разведется. С задумчивым видом Глеб выслушал историю до конца, затем спросил имя, данное при крещении, и, подойдя к образу Миколы Угодника, затеплил свечу за здравие рабы Божьей Домны. Убедившись в отсутствии копоти, треска и восковых обильных слез, задул огонек, вернулся к столу. «Да», — молвил он, — «дело не в вас. Дело в нем». «Дело в ней», — сверкнула глазами раба Божьей Домны, с размаху гася окурок в пододвинутой пепельнице. «Фотографии с вами?» «Да, на дискете». «Ну, давайте посмотрим». На устаревшем громоздком мониторе, разумеется, почивал серо-белый Калиостро, в данный момент сильно смахивавший на лохматый свалявшийся триух. Впрочем, ничего удивительного, сон его был глубок, а в спокойном состоянии астральная сущность кота, как известно, имеет форму шапки. Прогонять зверя не стали. Включили компьютер, просмотрели фотографии. Кобелина представлял собой нечто затюканное и одутловатое. В разлучнице же Глеб без особого удивления узнал Танюху Пенскую, чье бескорыстное мужеложество давно уже вошло на Лысой горе в поговорку. Если эта особа хотела морально уничтожить мужчину, то бросала ему в лицо, что он, де, застигнут на все пуговицы. Если эта особа хотела морально уничтожить мужчину, то бросала ему в лицо, что он, де, застегнут на все пуговицы. И право не стоило пояснять, о каких пуговицах речь. «Понятно», – процедил Глеб. Капнула месячной крови в вино и дала ему выпить. Это был обычный Танюхин прием, за что и не раз влетало от потерпевших, как только о проделке становилось известно. Обнадежив и проводив железную леди до порога, Глеб, не в силах сдержать волнение, вышел на балкончик. С болезненной гримасой, потирая предплечье, ушибленное невзначай о жесткий бюст гостей, выглянул во двор. Вскоре из дверей подъезда показалась раба Божья Домна, и с доминошным стуком, выставляя каблуки на асфальт, направилась к сверкающему, как антрацит, джипу. Отбыла. Возвратясь к монитору, Глеб еще раз смотрелся в дутловатые черты неправедного мужа, затем в избытке чувств погладил по башке спящего Калиостро, и ласковая ладонь была немедленно исхлестана кошачьими ушами. Кончалась первая неделя августа. Илья Пророк уже совершил с особым цинизмом свой антиобщественный поступок, и вода в озерах заметно похолодела. Продравшись сквозь заросли богохульника, Глеб разулся, подсушил штанины повыше и, зайдя в пруд по колено, приступил к сбору свежих ингредиентов. Вчерашняя попытка отводить кобелину от Танюхи обернулась очередным пролетом. Хлопнув в ресторане «Мертвый якорь» стопку водки с отворотным зельем, спасибо Алке Зельцер, работавшей там официанткой, негодяй двинулся отнюдь не домой. Но опять-таки к известной особе, у которой заночевал. Одно из двух. Либо сваренное Портнягиным пойло отличалось замедленным действием, либо усохший и давно сморщенный корешок, извлеченный из холодильника, успел утратить отталкивающие свойства. Как хотите, а слова остудного заговора, как кошка с собакой, как хохлы с москалями, Глеб перепутать не мог. Неделю назад он начал с того, что пробовал вправить мозги изменщику, воздействуя на него через фотографию. Молодым людям вообще свойственно переоценивать свои возможности. Естественно, успеха попытка не возымела, поскольку требовала куда более высокой квалификации. Ничуть не обескураженный первой неудачей, Глеб решил перейти к средствам попроще и понадежнее. Нашептал на медвежье сало, которым раба Божья Домна следующей ночью тайно смазала преступный орган неверного супруга, и вновь безрезультатно. После такого облома акции Глеба Портнягина заметно упали. Железная леди стала поглядывать на него несколько вопросительно, а Ефрем с откровенной ехицей. Не иначе ждал, что вот-вот запаникует ученичок, кинется к наставнику за советом, а то и за помощью. Ну, жди и жди. Портнягин выбрался на осклизлый отлогий берег и призадумался. В отличие от артистов цирка, повторяющих на публике один и тот же трюк, пока не получится, он исповедовал прямо противоположный принцип. В случае провала немедленно пробовать что-либо другое. Беда, однако, заключалась в том, что колдовской его арсенал был пока еще крайне скуден. Хотя, если не удалось отворожить кобелину от Танюхи, почему бы не попытаться приворожить его к Божьей рабе Домне? Тоже ведь вариант. Портнягин бросил пластиковый пакет с водяной растительностью под вербу и, наскоро вытерев ступни, принялся обуваться. «Ну и как оно?» – полюбопытствовал старый колдун Ефрем Нехорошев, завидев в дверном проеме озабоченную физию Глеба. «Все по плану», – заверил ученик, выхватывая из шкафчика крохотный пузырек темного стекла и вновь устремляясь к выходу. Подопечного своего он обнаружил за столиком летнего кафе, где тот собирался побаловаться пивком. Задуманное было выполнено дерзко и молниеносно. На пару секунд отведя жертве глаза, Глеб мимоходом выплеснул содержимое склянки в высокий пластиковый стакан. Подопытный мотнул плешью, стряхивая внезапную одурь, и, проморгавшись, поднес одноразовую посудину к губам. Глоток, второй, третий. Затем поперхнулся, вскочил и ринулся к стойке выяснять, что за отраву ему налили. Пока скандалист припирался с барменом, возле столика возник местный алкаш с землистым, раскромсанным морщинами рылом и, не кочевряжись, проглотил остатки оскверненного пива. Дальнейшее достойно удивления. Судя по всему, зелье на кобелину, как и в прошлый раз, ни малейшего воздействия не оказало. Зато причастившийся пойло бомж спустя полчаса уже шастал вокруг особняка Железной Леди, хрипло исполняя некое подобие серенады, и даже начертал на воротах пронзенное сердце, за что был нещадно травлен бультерьером. Что предположить? Или раба Божья Домна достала супруга до такой степени, что его теперь не проймешь ничем, или кобелина умнее, чем кажется, и заранее принял меры. Ну, скажем, опоясался лыком по голому телу. Еще говорят, против колдовских штучек хорошо помогают крапива, плакун и радиоактивная трава чернобыльник. Но лыка надежнее. Самое печальное, что в запасе у Портнягина оставалось одно единственное чародейство, вдобавок не имеющее прямого отношения к вопросам любви и верности, а именно заклясть порог. Глеб поймал такси и велел ехать на Лысую гору. Вы слушаете «Модель для сборки» на Радио Энергия. Фонари во дворе, как водится, не горели. Бледная в синяках луна бессмысленно пялилась на плотные кусты по обе стороны Танюхиного подъезда и на исковерканные конструкции, бывшие когда-то детской игровой площадкой. Конечно, Глебу Портнягину без крайней нужды не стоило бы появляться после захода солнца в этом районе, однако в том-то и дело, что нужда давно уже стала крайней. Бог с ней, с гордостью. На кону стояла карьера колдуна в целом. Три ступеньки плотного порожка Глеб постарался заклясть как положено. Ловушка представляла собой рот энергетического капкана. Ступившему в нее грозил мгновенный пробой позитива на землю и, как следствие, необоримый страх. Разум отказывался вообразить придурка, который, вляпавшись однажды в подобную жуть, рискнет это повторить. Время от времени из лунного полумрака к подъезду устремлялась серая тень. и обязательно вздрагивала, коснувшись подошвы первой ступени. Капкан был именной, настроенный на конкретного человека, и тем не менее отрицаловка от него шибала крепко. Недаром же подвыпившие подростки перекочевали сегодня всей тусовкой в противоположный конец двора. К половине двенадцатого показался конкретный человек. Шел подлец и, насколько можно было судить, улыбался. Не дойдя до подъезда пяти шагов, он внезапно прикипел к асфальту и на одутловатых чертах обозначилась тревога. Почуял, значит. Поколебавшись с минуту, опасливо подобрался поближе. Занес ногу и снова опустил. Неужто догадается обойти? Есть! Наступил! Приглушенный вопль и гуляку отбросило от крыльца. Сейчас побежит. Нет, вернулся. И Глеб своим глазам не поверил. С обезумевшим лицом, подскуливая от ужаса, Кобелина, тем не менее, одолевал уже третью ступеньку. То ли Танюхины чары оказались сильнее, то ли впрямь лыком опоясался. Одолел. И тогда из непроглядной черноты подъезда навстречу ему шагнул огромный портнягин. Он был страшен. «Падла!» Широко по-львиному разевая пасть, неистово исторг он. «Да я ж тебя сейчас в гроб, в рог, в святую Троицу! Еще раз встречу у Танюхиного дома!» Ах, как удирал Кобелина! Как он пакостнику лепетывал! Несмотря на многочисленные синяки, кривая луна светила достаточно ярко, давая Глебу полную возможность насладиться отрадным зрелищем. «Ноги вырву!» — кровожадно досылал он во след. «Спички вставлю, глаз натяну!» Выдохся, умолк. И в тот же самый миг мягкие женские руки обняли его сзади за шею. Портнягин похолодел. «Глебушка!» Услышал он хрипловатый, вкрадчивый голос Танюхи Пенской. «Глупенький, ревнивый. Да у меня ж с ним ничего и не было». Глеб вырвался и побежал. Ну что ж, еще одно произведение Евгения Лукина, которое называется «Седьмой кол из плетня супостата». Богаты мы, едва из колыбели, ошибками отцов и поздним их умом. Михаил Юрьевич Лермонтов. Второй день подряд то накрапывало, то моросило. Физические капли бились о крышу, астральные пролетали здания насквозь, чуть ли не до фундамента. Души мокли, настроение было соответственно. «Это где ж тебе так физию русифицировали?» Ворчливо полюбопытствовал старый колдун Ефрем Нехорошев, присматриваясь к переплюснутым чертам ученика. Правый глаз Глеба Портнягина был объят траурным фингалом. Левый и вовсе заволокло. «На митинге!» – мрачно ответствовал воспитанник. «Ишь ты!» – подивился колдун. «На митинге? Никак в политику потянуло!» Ведя отшельнический запойный образ жизни, он настороженно относился к любому общественному начинанию, справедливо подозревая в нем напущенную кем-то порчу. «Да не в политику!» – с досадой отозвался Глеб. «Друган у меня бывший, склад с ним брали». «Так, и что?» «Ну, иду проспектом, а там митинг. Потом смотрю, вроде оратор знакомый. Пригляделся он. Ну, хотел я ему рыло, а динамик поправить. Другану-то?» «Таких друганов!» — вскипел Глеб. «Думаешь, из-за кого нас тогда на складе ментовка повязала? Полтора года по его милости отмотал». Насупился, приостыл. «Ну вот, всем митингам меня и...» «Суров ты, однако». Старый знахарь кряхтя поднялся с табурета и изучил повреждения. «Дай-ка заговорю». Нахмурился, зашептал. Глеб прислушивался в надежде запомнить слова заговора, но больно уж тихо и быстро бормотал Ефрем. Однажды только проступило из общей невнятицы что-то вроде «у киски заболи, у собачки заболи», а дальше опять пошло неразборчиво. Обработав последнюю травму, чародей аккуратно наложил на нее заклятие, после чего напутственно чиркнул Глеба кончиками пальцев по маковке. То ли под затыльником ободрил, то ли астральную слякоть с души стряхнул. «Слышь, Ефрем!» — помолчав, спросил ученик. «А тебе по молодости лет с толпой махаться случалось?» Ответил колдун не сразу. Присел на табурет, призадумался. Брюзгливо скомканное лицо разгладилось, подобрело. Юность Ефрема прошла на хуторке, расположенном аккурат между двух недружественных колхозов. Корни вражды уползали в седую древность. Надо полагать, животноводы так и не смогли простить земледельцам убийство Авеля, поэтому драки молодежь обеих хозяйств по праздникам учиняла грандиозное. «Да!» — выдохнул наконец чародей, и воспоминание осветило его смягчившиеся черты. «Метелились почем зря! Теперь уже не то! Совсем не то! Поймали это мы, помню, одного с красного бухая. Там мальчонка-то с хренову душу!» И дальше, пристановая от уважения. «Как вертелся! Четверо за ноги, за руки держали! Куртка в руках осталась, сам ушел! Друг подружки попали по нему ни разу! И тебе, небось, доставалось?» Как-то больно уж неспроста продолжал допытываться Глеб. «А то! Таких однажды плюх с двух сторон наловил, уж поплыли. И еще, прикинь, на завтра встретить обещались. Ну, а ты?» «А я? Что я? Сколдовать решил, пришибут ведь, думаю. Оберег, что ли, сделал?» С сомнением спросил Глеб. «Скажешь тоже», — чародей усмехнулся. «Мне ведь не просто уцелеть, мне еще плюхи им вернуть хотелось. Я ж говорю, молодой был, обидчивый. Ну, сварил, короче, ататуй».
«Кого-кого?»
«Зелье такое», — пояснил колдун. «А татуй называется. А оберег нет. А татуй с оберегом не ладит. Тут надо либо то, либо это».
«Ну, и как же ты его варил?»
Колдун озадачился и заморгал.
«Погоди, что ж я брал-то, а?
А, седьмой кол из плетня супостата.
Ты ж говоришь, тебя толпой били».
«Не, ну не у всех, ясное дело, колы дергать. Только у главаря. Причем брать не абы когда, а сразу по первой звезде, и чем быстрее, тем лучше».
«Ну это понятно. А считать от угла или от калитки?»
«Без разницы. Я от угла считал».
«А если, допустим, штакетник у него?»
«Ну, значит, седьмую штакетину выломить».
«Погоди, погоди. А варить-то ее как?»
«Да не варить!» Колдун схохотнул глумливо. «Из дровины этой костерок складывают, а на него уже шлем ставят».
«Опа!»
— тихонько выдохнул Глеб.
«Что за шлем?»
«Ну, лучше всего, конечно, рыцарский, со дна Чудского озера. Но таких теперь не добыть. Во-первых, за граница, во-вторых, ржавь, а в-третьих, там сразу после побоища лед еще не сошел, а волхвы да колдуны все уж повыгребли. Потому сейчас ничего и не находят, даже с металлоискателем. Ну а замена какая тут может быть? Солдатская каска или пожарная, но с трагически погибшего».
«Ага»,
— пробормотал Глеб, явно размышляя, где достать подобную посуду. «И что туда класть?» Чародей возвел глаза к потолку, подставив лицо незримым астральным каплям, и принялся перечислять. В рецепт входили и лапка жабы, и пепел повестки из прокуратуры, и одолень трава, и хрен трава, и укроп трава. Много чего входило. «Вот. Помешивать непременно посолонь».
«Это как?»
«По часовой стрелке. Пальцем убийцы».
«Отрубленным?
Ну а каким же?
А где же его взять?»
«Ну, в морге попросить можно». Глеб прикинул и повеселел. Ненадолго, на миг.
«Так это что ж потом?»
Содрогнувшись, похватился он.
«Самому что ли пить?»
Гитлеровскую каску с выразительной осколочной пробоиной в районе виска Глеб выменял на пузырек отворотного зелья у вахтера краеведческого музея. Вопреки ожиданиям, на диво легко удалось приобрести и палец убийцы. Сотрудница морга, смешливая деваха, с которой воспитанник колдуна учился когда-то в параллельных классах, выслушав просьбу, прыснула и спросила:
«Тебе сколько?»
Думал, шутит. Выяснилось, ничего подобного. Не далее, как вчера, некий вспыльчивый пенсионер, обидевшись за что-то на паспортный стол, заявился туда столовой шашкой, пол очереди уложил себя за компанию. Так что пальцев хватало. В итоге, как это ни странно, самым сложным и рискованным предприятием оказалось изъять седьмую от угла штакетину из забора Никодима Люцкого, так звали бывшего друга, а ныне заклятого врага Глеба Портнягина.
Собственно, само-то изъятие тоже особого труда не составило. Серая от дождей рейка держалась всего на одном гвозде. А вот убегать пришлось быстро. Вернувшись с добычей, Глеб застал Ефрема непривычно тихим и благостным. По сморщенным устам старого колдуна бродила мечтательная улыбка. Не иначе все еще вспоминал боевую юность. «Да, кстати», — встрепенувшись, сказал он, — «знаешь, что я тогда еще варево клал? Сушеного шершня в ступке растертого». Благо стояла осень, и с дохлыми сухими шершнями в баклужина было особенно хорошо. Зелье Глеб на всякий случай варил при лунном свете, чтоб крепче вышло. По черно-серому пустырю, прилегающему к кладбищенской стене, шмыгли тени. Собиралась к малому костерку выродившаяся нечисть городской окраины. Помешивая варево по солонь, привязанным к прутику пальцем престарелого убийцы, юный чародей угрюмо шевелил ноздрями и еще сильнее ненавидел бывшего другана, из-за которого ему придется потом все это выпить. До дна и залпом. К 2 часам остуженное зелье от Атуй было слито в особую склянку. Оставалось выяснить время следующего митинга и, задержав дыхание, произвести первый глоток. Лишь бы обратно не полезло. Минуло 2 дня. На улице похолодало. Старый колдун Ефрем Нехорошев сидел на табурете и прикидывал, как бы это половчее приспособить зациклившегося барабашку в перегоревшем электрокамине, когда хлопнула дверь, и на пороге живым укором возник Глеб. Лицо его выглядело разбитым. Учитель и ученик молча смотрели друг на друга. «Ну как? А то не видно», — злобно процедил юноша. Старый колдун озабоченно почмокал губами. «Крепко досталось!» Ответа не последовало. «Ну, хоть помогло чуток!» — с надеждой спросил Ефрем. «Какое там помогло?» — взорвался Глеб. «Вообще не сработало!» Чародей опечалился, покивал. «Вот и у меня тоже!» — сокрушенно признался он. «Ох, помню, и вломили мне тогда. Еле ноги унес». И тихая ностальгическая улыбка вновь тронула сухие сморщенные губы старого колдуна.